Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, здравствуйте. У микрофонов, как всегда, в этом часе традиционно архимандрит Симеон Томаченский и Кира Лаврентьева. Напомню, что «Лавра» – цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века, история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И расскажу вам, дорогие наши слушатели, сегодня в студии у нас священник Иван Кечкин, преподаватель Московской духовной академии. Мы будем говорить о профессорах и ректорах Академии 20 века, о прекрасных и известных именах, которые подарила Московская духовная академия, которые взрастила, которые там подвязались и трудились. И традиционно начнем с цитаты, которая всегда скрупулезно и трепетно готовит отец Симеон, чтобы, в общем, начать с нее программу.
Наша богословская наука по преимуществу перед всеми другими касается жизни нашей, нашего спасения и погибели. Богословская наука – самая жизненная из всех наук, и ни одна из наук не может идти в этом отношении в какое-нибудь сравнение с наукой богословской, пишет священномученик Илларион Троицкий в своей работе о церковности духовной школы и богословской науке. Но мы знаем, что отец Илларион, архимандрит Илларион Троицкий, был и учился в академии, потом был там преподавателем, профессором, инспектором, и даже некоторое время ректором, исполняющим обязанности ректора. И для него академия была бесконечно дорога. Там он принял и свой монашеский постриг в Лавре, в скиту Параклит. И все его творения, они проникнуты вот этой любовью к академии, но и тем, той главной идеей о том, что духовная школа должна быть церковной. Да, то есть она в лоне церкви пребывает и должна быть самой жизнью, не просто отвлеченной наукой. Вот кого еще можно вспомнить? Ну и, конечно, самого священномученика Илларион, кого-то кроме него из выдающихся профессоров, ректоров Академии 20 века.
Ну, здесь нужно как бы пояснить, что Академия существовала до 19 года. В 19 году она была закрыта, и уже с 44 года начинается новый период. Среди новомучеников много известных и профессоров, и тех, кто положил жизнь для духовного образования, и вот среди таких подвижников благочестия, которые были и в ссылках, и в лагерях, и это и епископ Фёдор Поздеевский, и отец Павел Флоренский, и священномученик Илларион Троицкий. То есть и многие-многие, допустим, последний ректор, протоиерей Анатолий Орлов, тоже был в ссылках. То есть поэтому, можно сказать, некий период истории Академии закончился в таком христианском смысле героически, поскольку те преподаватели, профессора, которые несли теоретические знания, они в годы гонения показали свою твердость, свое мужество, свою такую непоколебимую уверенность в церкви, и многие были в ссылках, в лагерях, некоторые и мученически скончались, поэтому и сейчас в Академии сохраняется память новомучеников академических, которые являются для настоящего времени, для студентов и преподавателей неким таким идеалом служения, поскольку, как Симеон сказал, не только отвлеченные знания, но и самой жизнью нужно свидетельствовать о том, что преподается. Поэтому довольно много имен, которых нужно и знать, и изучать, и самое главное, подражать их не только знаниям, но и жизни.
Отец Иоанн, ну вот я когда ничего совсем не знала о Лавре, и разговаривала с теми, кто совсем ничего не знает о Лавре и Московской духовной академии, имена все равно приходили в голову. Вы знаете, вот как будто это на слуху, что ли, у православных. Или это каким-то образом все равно впитывается на каком-то уровне. Вот сразу приходил в голову архимандрит Матфей Мармыль, заслуженный профессор Московской духовной академии. Сразу профессор Скурат все равно приходит в голову. Вот, ты совсем можешь о них ничего не знать. Ну, знаешь, например, что отец Матфей, там, он руководил хором Московской духовной академии. Ну, как можно не знать? Это же целый пласт, это целая эпоха хоров, не знаю, клирсного пения Московской духовной академии. И действительно, ну, а профессор Скурат, сколько удивительных трудов сейчас издается, и издано далеко не все, и можно издавать и издавать, и это тоже огромное наследие. Но вот помимо них, отец Иоанн, вот для вас кто приходит сразу на память? Я сейчас не прошу от вас какого-то обстоятельного доклада, убеждена, что вы имен этих очень много знаете. Но вот в сердце хранимые, какие имена для вас?
Ну, здесь, мне кажется, сначала нужно разграничить, как бы вот с того, что начал отец Симеон, говоря о новомучениках и о неком новом периоде в истории Академии, связанном с эпохой возрождения Богословского института в 1944 году. То есть то, что начал отец Симеон, это окончание, можно сказать, той истории, которая закончилась мученически.
Дореволюционный,
и уже, естественно, период, который был во время войны, новый период, это та история, во время которой мы живем и существуем, и движемся. Это 44-го года Богословский институт, потом он был так, преобразован в Московскую духовную академию, и вот уже в возрожденной духовной академии появились те подвижники, о которых вы говорили, и Константин Ефимович Скурат, и отец Матфей, и там, Борис Александрович Нелюбов, и Алексей Иванович Сидоров. Очень многие известные профессора, которые потрудились, а некоторые и сейчас трудятся, допустим, Алексей Ильич Осипов, уже несмотря на свой преклонный возраст, поражает своей энергией, своей активностью.
И свежестью мысли.
Как да. будто ему не под 90, а вот все 30. Поэтому здесь много разных имен. Но вот хочется заострить мысль на том, что возрожденная академия является таким неким полноценным продолжением той синодальной академии. Поэтому из традиции, самое главное, хотя сам формат, конечно, поменялся. То есть сейчас у нас есть и семинария, и академия, ну, говоря более современным языком, бакалавриат, магистратура, аспирантура, но это все та же самая академия, которая была и раньше. То есть формы меняются, поскольку реальность там 19 века, реальность советской эпохи или реальность нашего времени отличаются. Но суть академии остается прежней. Это верность своим традициям. Традициям и для 19 века, традициям для гонений, традициям и для советской эпохи, традициям и для уже 21 века.
Ну, а вот чтобы завершить дореволюционную историю, можно вот прояснить, все-таки Академия была раньше закрыта, чем Лавра, или позже, или одновременно это происходило? Ведь, насколько я знаю, в каком-то виде она еще существовала уже в Москве в виде каких-то вот полуподпольных таких кружков или таких образовательных обществ. То есть как бы по инерции еще пытались богословское образование как-то сохранить. Не то что по инерции, а по горячему желанию сердца, естественно. Но уже будучи выброшенными из самого гнезда, из большой кельи преподобного Сергия, конечно, наверное, уже не смогли этого сделать, и это было невозможно в советское время. Вот как это происходило в советские годы?
Академия была закрыта в 19-м году, при этом, вот, как правильно заметили, в Москве она продолжала существовать вплоть до начала 20-х, и называлась она «Малой Лаврой», при том, что возглавлял вот такие остатки Академии тот же самый ректор, отец Анатолий Орлов, до того, как его сослали уже в ссылки. Поэтому в каком-то формате, в таком уже в менее организованном, в менее таком, можно сказать, даже научном, академия еще на протяжении около 3-4 лет продолжала свое существование. Хотя это было уже понятно, что так продолжаться долго не может. Лавра также почти же в это же время была закрыта для монашествующих. Она была преобразована в комиссию по сохранению там, разных музейных экспонатов.
Культурных ценностей.
Культурных, да, ценностей. Mm-hmm. Естественно, некоторые монахи остались в Лавре как сотрудники. Некоторые удалились в скиты, в Черниговский, в Параклит. Допустим, последний наместник, отец священномученик Кранит, он был на протяжении долгого времени в скиту Параклит, где там уже в 27-м году, если я не ошибаюсь, принял постриг будущий патриарх Пимен. Поэтому лаврская традиция, она сохранялась. Сохранялась, но уже в скитах. Академическая традиция также сохранялась частично в учебных заведениях, вот в академии таких тайных. Но все равно уже вот 19, начало 20-го, начало 20-х годов, это уже прекращение той прежней жизни, которая была на протяжении многих столетий. Поэтому 20 век – это, можно сказать, новая страница и в истории московских духовных школ, и в истории Троицерковной Лавры.
Ну вот как удалось это возродить, если это было на корню, можно сказать, уничтожено в 20-30-е годы?
Ну, если говорить о том, как это возрождалось, то Богословский институт появился в 43-м году после исторической встречи Сталина и трех митрополитов. Сначала появился как Богословский институт и богословско-пасторские курсы. Потом они были преобразованы в Московскую духовную академию и семинарию. Уже в 48-м году они вернулись на историческое свое место, в Троицерковную Лавру. Для патриарха Алексея I Симанского они никогда не воспринимались в отрыве от прежней традиции. Сам святейший патриарх Алексей I был выпускником академии, и для него Московская духовная академия была в той форме, в которой он и учился, только в стенах московских в стенах Троицерковной Лавры. Поэтому, когда появилась возможность, академия из Богословского института была перенесена в Троицерковную Лавру. В 48-м году как раз это тоже связано близко с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Получается, кажется, 15 октября 1948 года документы были все приняты. И академия стала уже опять в своем таком историческом месте. Лавра возобновила свою такую жизнедеятельность чуть раньше, в 1946 году. То есть, хотя первые такие богослужения начались уже в конце 1945 года. И так постепенно и Троицерковная Лавра, и Московская духовная академия стали возрождаться. При том, что возрождаясь, они дополняли друг друга. И были первоначально на протяжении многих десятилетий неким единым организмом, который не был отделим друг от друга. Поэтому Лавра и академия – это некий единый организм. И так было на протяжении, можно сказать, до начала 90-х годов.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии священник Иоанн Кечкин, преподаватель Московской духовной академии, у микрофонов. Архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавриентьева. Отец Иоанн, вы сказали, что неотделимость Московской духовной академии от Лавры продолжалась до 90-х годов. Что случилось в 90-х и позже? Разве можно сказать, что они сейчас как-то отделились друг от друга?
Ну, конечно, можно сказать. Ну,
с, мне кажется, в духовном плане это все равно
с определенной целое, условностью. Да. В том смысле, что до 90-х годов большинство насельников Троицерковной Лавры это были выпускники Московской духовной академии. Поэтому дух академии был, можно сказать, единый и для Лавры, и для самой академии. В 90-е годы происходят очень большой, такие большие изменения, они связаны и с политической обстановкой. А для Лавры это было связано с тем, что в монастырь приходит большое количество насельников, не связанных с духовными школами. Поэтому с 90-х годов, можно сказать, поменялась Лавра в плане своих насельников. То есть, поэтому можно сказать, что постепенно с этого времени происходит некий, ну, не то что отрыв, но некое отделение, которое прежде было менее очевидным.
Интересно такое наблюдение. Интересно, вот из каких источников? То есть это или по воспоминаниям тех, кто учился в это время, или монашествовал в Лавре? Откуда вот такое представление об этом? Все-таки большая келья преподобного Сергия, она сохраняется в эти годы? Или просто речь идет о некотором размежевании, ну, двух, скажем, разных немного структур, да, потому что понятно, что Академия, ее задача образовательная, учебная, помимо духовной, конечно, а монашеская община по своим живет законам, естественно, по своему ритму, распорядку, и совместить это бывает сложно. В этом смысле действительно даже вот есть две монашеских общины разных, лаврская монашеская община и академическая монашеская община, тоже довольно обширная, там много монахов, священников, которые являются преподавателями или несут административные послушания в академии. Но это действительно два таких организма. Конечно, они взаимообщаются, есть те, кто и там состоит, но все-таки они отделены чем-то. В этом смысле я бы согласился. Да, но вот именно 90-е годы стал таким рубежом, это такая новая для меня мысль, любопытная. Хотелось бы вот некоторых пояснений.
Ну, относительно здесь в плане размежевания, я верю, что Лавры и Академии никогда не могут быть отделимы друг от друга в стопроцентном таком понимании. Но связь и единство, которое было до 90-х годов, оно было намного ближе, чем начиная с 90-х. Это было связано с тем, что богослужение первоначально совершалось только в храмах Лавры. Студенты и монашествующие были неким одним организмом. Угу. Естественно, большинство монахов – это бывшие выпускники и только выпускники. Можно сказать, что процентов от 70 всех насельников Троицы Сергиевой Лавры – это были бывшие выпускники Московской духовной академии. В 90-е годы поменялся некий формат. Хотя вот эти моменты соединяющие, они сохраняются и до сих пор. Допустим, долгое время хозяйство Троицы Сергиевой Лавры и Московской духовной академии было единым. Насельники Троицы Сергиевой Лавры были преподавателями Московской духовной академии. То есть связь, она и в 90-е годы, и сейчас она продолжается. И возможно, что она и никогда и не будет до конца разделимо, но изменения стали уже более существенны, что сейчас большая часть монахов Троицы Сергиевой Лавры не является выпускниками Московской духовной академии. Это связано с таким большим расширением все-таки монастыря. Все-таки монастырь в советское время был более компактным, более единым, менее, то есть не таким обширным, как сейчас. Сейчас Троицы Сергиевой Лавры является очень таким, очень большим, крупнейшим монастырем, где приблизительно более 300 насельников, и, соответственно, уже многие из них не связаны с академией. Поэтому вопрос вот этого прежнего единства является вопросом, можно сказать, ну, дискуссионным.
Может быть, для этого, для восстановления большего единства и сделали так, что теперь у нас и ректор академии, и наместник Троицы Сергиевой Лавры – это один человек, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, что тоже для истории несколько нового, хотя говорят, что был уже в истории прецедент, когда архимандрит Кирилл, да, возглавлял и Троицкую семинарию и был наместником Лавры. Но все-таки вот в новейшей истории это такое новое явление. Возможно, это именно для того, чтобы объединить вот эту большую гель преподобного Сергия, сделать более тесными наши связи. Как вы думаете?
Ну, мне кажется, это промыслительно, то, что один человек, епископ, возглавляет и Лавру, и Академию. Поэтому не хочется верить, что это такое особое действие промысла, чтобы это единство было еще более скреплено и в административном формате. Относительно таких прецедентов в 20 веке такого не было, чтобы и наместник, и ректор академии был в одном лице. Но эта связь, она, мне кажется, должна послужить, ну, в первую очередь, на пользу академии, чтобы и студенты были более вовлечены в монашескую традицию, были более вовлечены и в молитвенную и духовную жизнь, поскольку в Лавре вот эти старческие духовнические традиции от времен отца Кирилла Павлова, они сохраняются, и очень хорошо, что студенты к этому приобщаются, и этим как бы обогащаются, для того, чтобы впоследствии, закончив духовное заведение, они могли выйти на пасторское служение уже такими наполненными лаврской духовной традицией.
Давайте вернемся к именам, потому что мы очень здорово, благодаря отцу Симеону и вашему ответу, отец Иоанн, разделили все-таки вот эти эпохи развития Московской духовной академии до революции и, соответственно, уже 44-го года, когда возродилась жизнь Московской духовной академии, 1944-го. Вот давайте, наверное, несколько ярких имен до революции назовем, которые подарила нам Московская духовная академия, и уже тогда перейдем к периоду, начиная с возрождения Лавры и Московской духовной академии с 1944 года.
Ну, до, то есть, получается, синодальной эпохи, то, конечно, отец Павел Флоренский, который широко известен не только в церковных кругах, но и как очень крупнейший ученый и философ, и наследие его продолжает и сейчас волновать. Может, так промыслительно получилось, что наш преподаватель, отец Андроник Трубачев, являющийся внуком отца Павла, на протяжении многих десятилетий сохранял его наследие. В последние годы вышли многочисленные сочинения отца Павла. Поэтому, можно сказать, наследие его, оно изучается, и, мне кажется, и будет дальше изучаться. Также вот имя священномученика Илариона Троицкого, не только администратора, но и очень крупного богослова, повлиявшего на многие такие вот важнейшие периоды. Они тоже важны для изучения. И вот Сретенская духовная академия, Сретенский монастырь, они занимались наследием как бы того святителя, священномученика, который объединяют и Сретенский духовную академию, и Московские духовные школы. Также, конечно, большое количество профессоров, которых можно называть, но насколько это будет так приемлемо, в силу того, что по большей части каждый профессор конца синодальной эпохи представляет из себя очень такое яркое событие. Это и в плане истории, и в плане философии, в плане экзегезы, то есть библейской науки. То есть, поэтому здесь не знаю, насколько вот нужно просто забросать именами. Мне кажется, остановившись на двух наиболее ярких, можно так подытожить.
Ну, вы знаете, мне кажется, что в этом разговоре нам хорошо будет руководствоваться интересом слушателя. Те труды, которые сохранились до сих пор, которые актуальны и для сегодняшних христиан, которые нужны и полезны будут слушателю сегодня, авторы этих трудов, я думаю, могли бы быть подсвечены в рамках этой программы, имена эти могли бы быть как-то вот сейчас озвучены. Например, митрополит Арсений Стадницкий ведь тоже не безызвестный человек в истории развития Московской духовной
академии. Конечно, он был ректором. Также и труды и владыки Антония Храповицкого, профессор Тареев, очень любимый Николаем Константиновичем Гаврюшиным. Здесь и Федор Поздеевский, очень такой аскетичный автор, который писал о высоконравственной жизни. Вот эти имена, конечно, они представляют очень глубокий интерес и сейчас. И слава Богу, что они, наследие их изучается, труды переиздаются, и, естественно, каждый может вникнуть. Хотя это будет не так легко в силу того, что уровень их образования был достаточно высок, даже и для такого современного образованного христианина.
Да, отец Иван, наверное, вот поэтому мы и отчасти поэтому делаем эту программу, чтобы историю Московской Духовной Академии, вот этот мир Московской Духовной Академии, немного не то что расширить, а больше приоткрыть для слушателей и труды преподавателей Московской Духовной Академии, как-то вот озвучить на широкую аудиторию, вдруг кому-то из наших слушателей действительно эти труды могут существенно как-то помочь.
Да, я вот, например, сразу вспомнил труд профессора Болотова. Мы как-то издавали про календарный вопрос такой сборник, и вот в том числе его статью, которая просто с невероятным количеством всяких там исследований на разных языках, в сфере разных наук. То есть это современному даже ученому читать очень сложно, а он этим свободно владел, оперировал и делал выводы не только на основании каких-то вот богословских заключений, там, толкований библейских, а на основе целого комплекса разных наук и разных языков и глубоких исследований. То есть, когда вот это такие берешь в руки труды и понимаешь, что для человека это было вот так легко и свободно этим всем оперировать, владеть и излагать, а ты понимаешь, что вот наука-то была на каком уровне высоком.
На самом-то деле, вот эти труды выдающиеся, которые вы описываете и озвучиваете, отец Семён, отец Иоанн, они ведь еще чем удивительны. Ведь действительно перед революцией, перед вот этими великими потрясениями, перед тем, как все буквально вот обрушилось, вот эта высокая мысль, в том числе богословская, она ведь крайне важна. И сегодня, если мы будем возвращаться к ней, знакомиться с ней, изучать ее, углубляться, мы можем как-то немного подчеркнуть, возможно, вот те высоты высокой духовной и богословской мысли. И они ведь отнюдь не для какого-то совсем уж узкого количества людей, знаете, для совсем уж просвещенных, которые понимают эту богословскую мысль. Да, она может быть сложна, и далеко не все нам надо читать, и далеко не все, может быть, мы можем понять, особенно вот женское половина населения, не потому что как-то мы более глупые, а может быть, потому что у нас больше послушания в семье, там, с детьми. Не все мы можем как-то вот опытно познать, потому что над некоторыми трудами нужно действительно работать. Их нужно не просто читать перед сном, а вот обдумывать, переваривать, а как-то осмыслять по-новому для себя. Но ведь есть труды, которые совершенно потрясающие. Поэтому-то, отец Иоанн, мы вас и пытаем так сильно и усердно, потому что хочется действительно услышать какие-то имена, которые могли бы сегодня пролить свет на наше сознание, когда столько всего, столько информации, столько доступных ресурсов, где можно все узнать. Есть какие-то крупицы, есть какие-то жемчужины, вот эти имена, которые нужны нам сегодня.
Если позволить, я бы вспомнил уже упомянутого митрополита Антония Харповицкого, да, ректора трех академий, вообще уникального, конечно, человека, и его замечательное, он же был преподавателем пастырского богословия. Я всегда студентам советую, у него есть прекрасная работа, пастырское изучение людей и жизни по творениям Достоевского. Да, то есть вот труды, да, великого русского писателя становится предметом именно пастырского изучения, не просто литературоведческого анализа, не просто каких-то размышлений о жизни, а именно как предмет пастырского богословия. Вот это, мне кажется, очень интересный был. Извините, что я вклинился, но вот такую фигуру не хотелось упустить.
Нет, ну здесь просто получается в конце 19-го, начале 20 века почти каждый профессор академии оставил очень значимый след. Кто-то более глубокий в плане научных изысканий, кто-то более такой удобный для такого всеобщего такого понимания. Но здесь вот выделить кого-то из довольно сложно, потому что вот в каждом направлении были свои такие вот звезды. Вот если взять историков, то вот Алексей Петрович Лебедев, Спасский. Лебедев единственный, можно сказать, до сих пор, который оставил полностью такой анализ истории от апостольских времен до современности, ну, до его времени. Сейчас больше никто не пишет большие монографии по разным эпохам. Если взять людей более таких административно нагруженных, то это ректора, это и владыка вот Антоний Храповицкий, владыка Арсений Стадницкий, владыка Федор Поздеевский. То есть у них у каждого были свои очень серьезные труды, которые и сейчас, по большей части, не потеряли своей актуальности. Хотя были труды более, ну, как бы такие, более неоднозначные для современного читателя, ну, вот уже профессора Тареева, которого обвиняли в таком в более либеральном подходе для того времени, хотя его мысль была так, актуализировать такое евангельское восприятие. То есть уйти от разных догм и прочувствовать это нравственное начало. Поэтому здесь так и совсем широко сказать, что по большей части труды каждого профессора дореволюционного, они требуют и серьезного изучения, и обязательно такого переиздания. Хотя сейчас это вполне осуществимо. По большей части все вот эти имена, которые были названы, они все переиздаются. И дневники, и сочинения, и монографии, и более такие специализированные исследования, они все переиздаются, и каждый может почерпнуть ту глубину, которая была в то время.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии священник Иван Кечкин, преподаватель Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, не переключайтесь.
«Лавра» – духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера» продолжается. У нас в студии священник Иван Кечкин, преподаватель Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Отец Иван, вот очень интересно, вот эта высота богословской мысли, эти прекрасные преподаватели Московской духовной академии, дореволюционные, о которых мы много говорили в первой части нашей программы, они, понятное дело, все, ну, как бы, к сожалению, когда случилась революция, вообще все закончилось. Не то, что закончилось, но было поставлено на очень страшную такую кровавую паузу. И, слава богу, Лавра возродилась, когда началась Великая Отечественная война. Мы знаем, это не секрет, многие духовные учебные заведения открывались, монастыри открывались, возрождалась монашеская жизнь. Многие священники, пастыри вернулись из ссылок. Это 43-44 год, вот как раз перед победой, перед Днем Победы Иосиф Виссарионович Сталин дал такое указание. И серьезные меры по смягчению духовной жизни, как духовной жизни, жизни церкви на территории Советского Союза, они были приняты, и благодаря этому Московская духовная академия тоже открылась, и ее жизнь учебная возродилась. Вот уже после возрождения вот эта учебная жизнь, вот эти преподаватели, их мысли, их работы, их исследования научные, богословские, насколько они не то что отличались, наверное, не так, а вот хочется спросить, какая тенденция была у этих преподавателей, какая мысль была? Можно ли сказать, что были какие-то единые формы, да, мысли преподавателей, направленные в какую-то одну сторону? Вот эти 30 лет молчания Московской духовной академии, они в каком виде возродились, когда началось действительно вот преподавание, когда возродилась учебная жизнь, вот первые труды, чему они были посвящены, тенденции вот эти первые преподавательские. Есть ли вот такое наблюдение, отец Иван, или я сейчас просто вот из воздуха хватаю, и богословская мысль продолжилась на том ровно уровне, на котором она остановилась в 17-м году?
Ну, на самом деле вопрос очень такой значимый и существенный. Насколько мы и сейчас, и те, кто возрождал Академию в 40-е годы, находимся в такой в преемственности от прежней Академии. И сказать довольно сложно, что они находятся на том же уровне. Скорее всего, если честно сказать, что нет. Уровень немножко просел, но направленность, она сохранилась. Поскольку в 40-е годы, когда возродилась академия, то в нее пришли преподавать многие выпускники дореволюционной академии. И, соответственно, образовался определенный преподавательское сообщество, которое и старалось донести традицию. Вот именно не ученость в такой в полноте, а именно традицию. И вот многие преподаватели, и там, Николай Петрович Доктусов, Муравьев, Ветелев, Козлов, там довольно много можно назвать профессоров, которые, может быть, не совсем являются яркими учеными по сравнению с дореволюционным временем, но которые пытались донести вот этот огонь традиции для того, чтобы этим огнем зажечь уже выпускников уже такой советской эпохи. И им это, на мой взгляд, удалось, поскольку мы видим среди выпускников 50-х, 60-х годов очень многих верных тружеников, которые этот огонь не только восприняли, но и донесли в течение всей своей долгой жизни. Здесь таким ярким примером является вот наш профессор Константин Ефимович Скурат, который учился в 50-е годы, и вот этот... такую традицию он смог впитать, и, по крайней мере, наши современники могут так основательно как бы подтвердить то, что Константин Ефимович – это некая традиция еще той дореволюционной академии. Именно в плане верности, в плане трудолюбия, в плане ответственности, в плане отношения и к послушанию, и к студентам. Поэтому вот этот огонь, он, мне кажется, был так передан. Хотя, может быть, и не во всей яркости, полноте, в каком-то в таком в своем масштабе. Но возрожденные академии, они все-таки смогли воспринять эту традицию и донести. За что мы, конечно, очень благодарны. И в академии всегда вспоминаются те профессора, которые являлись выпускниками дореволюционной академии, но которые смогли вот эти традиции сохранить. Здесь, конечно, важно упомянуть личность святейшего патриарха Алексея I Симанского, который на протяжении почти четверти века старался традиции той прежней академии вдохнуть в новые, как принято говорить, в социально-политических условиях новой академии. То есть форма поменялась, но дух, он остался прежним. Этот дух, он очень хорошо виден именно на выпускниках того времени.
А мне кажется, еще очень символичным такой факт, что вот, например, Светлука Воина Ясинецкий, да, выдающийся архиерей, хирург, ну, все мы знаем о нем. И вот он, хотя он не учился в Московской духовной академии, вообще специального богословского образования не получил, а самообразованием всего достиг. Но вот он, уже будучи на Крымской кафедре, собирает свои проповеди, делает из них такие машинописные сборники и передает 12 томов этих проповедей в именно Московскую духовную академию для того, чтобы их там оценили.
В надежные руки.
Да, да. И с одной стороны, в библиотеку да, передают, чтобы они сохранили. Он говорит, при моей жизни, конечно, они никогда не будут изданы, потому что это очень яркие такие смелые проповеди. Но, с другой стороны, он специально хочет одобрения от академии и специально собирается ученый совет. Вначале вот упомянутый вами замечательный преподаватель гомилетики протоиерей Александр Ветелев изучает все эти проповеди, делает заключение, делает большой доклад на заседании ученого совета академии, где с восторгом, в общем-то, говорит, ну, понятно, как ученый, говорит, что они необыкновенно сильные по своему содержанию, по своей форме, по силе одушевляющего их чувства, и говорит, что, безусловно, автор, уважаемый архиепископ Лука, достоин, ему присудили за это звание почетного члена Московской духовной академии. И для него это было очень важно. Казалось бы, ну что, он... лауреат Сталинской премии, всемирно признанный и ученый, и хирург, и архиерей. Зачем ему это надо? А для него это было очень важно. Вот такое именно признание главной духовной духовной школы, которую он бесконечно любил, уважал, хотя сам не был вроде бы ее питомцем. Вот это, мне кажется, такой интересный пример того, что даже те, кто, собственно, не учились там, но для них академия это был неким флагманом.
Ну, для того времени академия это был неким таким богословским центром, и поэтому все, кто жаждал какого-то, во-первых, одобрения или признания, обращались в академию. Но много было обращений тех, которые хотели просто помочь. Допустим, в документах сохранились сведения о том, что архиереи, протоиереи жертвовали деньги для студенчества. То есть были именные премии. То есть, получается, разные церковные деятели, включая епископат, духовенство, отдавали свои средства для того, чтобы духовное образование оно возрождалось, чтобы помогать студентам, помогать там, преподавателям, были определенные там, выплаты. То есть, как бы можно сказать, что вот 40-е, в 50-е годы, можно сказать, некая полнота церкви всячески старалась помочь академии. И помогали не только так, материально, но и, допустим, пополнялся музей при академии, ЦАК, церковно-археологический кабинет, пополнялась библиотека многими ценными дореволюционными книгами, многие труды, включая в свете Луки Крымского, отдавались в академию, не только ради признания, но и, как бы, понимая ответственность перед будущим поколением, что это необходимо для студенчества. Поэтому вот это такое общее вдохновение, оно было, и при патриархе Алексее оно было, ну, на мой взгляд, можно сказать, таким всеобщим.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У нас в студии священник Иоанн Кечкин, преподаватель Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский и Кира Вавриентьева. Отец Иоанн, ну, время это, конечно, было очень трудное, потому что огромное количество подвижников, священников и возможных потенциальных преподавателей будущих Московской духовной академии просто расстреляли или сослали в 30-е годы, 20-е годы 20 века. Получается, что бабушки остались в церкви к 60-м годам, и очень-очень мало молодых людей, потому что действительно, ну, были серьезные преследования. Для того, чтобы получить высшее духовное образование, нужно было, я не знаю, какие испытания преодолеть, какие, я не знаю, на какие вопросы надо было отвечать, и какие неприятности были бы у родственников, если бы молодой человек действительно вознамерился всерьез поступать в семинарию, в академию, и эти истории на слуху, они известны. В общем, нужно было очень много пройти испытаний, чтобы получить духовное образование. Что на тот момент, вот 50-е, 60-е годы происходило в стенах Московской духовной академии? Много ли было студентов? Какая ситуация общая была?
Ну, время, конечно, было очень тяжелое, и, как вы правильно заметили, поступление в семинарию – это был такой очень решительный шаг. Человек, который переступал порог семинарии, он должен был отказаться от прежней жизни, и он должен был осознать всю ответственность своего выбора. Поэтому вопрос в мотивации студентов здесь не было каких-либо сомнений. Все, кто переступил порог семинарии, они все хотели послужить церкви. Это вот, может быть, такая отличительная черта того времени, то есть повышенная мотивация, угу, осознанность выбора.
Что если ты уже пришел, тот пришел.
То назад, да, пути почти, да, почти
не
нет.
Будет.
И да, это очень сильно, допустим,
отсеивало, конечно, отсеивало лишних людей.
Но, с другой стороны, показывало такой пример жертвенности и верности, потому что нужно было пройти довольно много разных сложностей и внутри семьи, внутри окружения, может быть, какого-то рабочего коллектива. Но придя в семинарию, придя в церковь, он уже оставался, по большей части, до конца. Хотя примеров можно привести разные. Ну, в общем, большинство абитуриентов, студентов 50-60-х годов – это наиболее верной церкви люди. И здесь вот и многие старцы Троицкой Лавры, и отец Кирилл, и отец Наум, и многие другие пришли именно в это время. Это 40-е, 50-е, 60-е годы. Они так и остались. То есть, придя в академию, остались в Лавре и прожили в Лавре на протяжении многих-многих десятилетий. Поэтому вот повышенная мотивация, жертвенность – это такое яркое свидетельство той эпохи, может быть, того, чего недостает современным студентам, которые сейчас довольно молоды и которые подвержены разным сомнениям. Ну, не только в силу возраста, но и в силу, ну, такой общей обстановки, когда нет каких-либо сложностей что-то избрать новое, отказаться от прежнего. Или, переменив желание, просто перейти куда-нибудь еще учиться. Поэтому вот мотивация – это такая особая отличительная черта того времени, которая служит для нас, ну, неким напоминанием верности, которой мы все призваны.
Да, то есть случайных захожан там, конечно, наверное, в 50-х, 60-х годах не было, которые духовное образование из, для общего развития получали.
Да, но с другой стороны, помимо действительно исповедников и верных пастырей, вот как, например, отец Иоанн Крестьянкин, который тоже окончил Московскую духовную академию, были, все-таки нельзя об этом, наверное, это замалчивать, были и отступники, да, для властей важно было найти предателей, да, публично их выставить, чтобы каким-то образом церковь дискредитировать. И мы знаем, что, по-моему, из профессоров академии тоже нашлись такие ренегаты, если не ошибаюсь.
Ну, в истории Московской академии среди профессоров не было. Был только представитель администрации, был игумен Павел Петров. Среди студентов, ну, наиболее такой печально известный, как Дулуман, который не только отрекся, но и проводил такую атеистическую пропаганду, деятельность на протяжении долгого времени. Хотя других представителей, которые уходили из церкви, они были. Но все-таки не в таком большом количестве, чтобы можно было говорить о некой системе. Хотя здесь вот нужно как бы подтвердить то, что это не были случайные люди. Это были не случайные люди, то есть не наши, но и не случайные. Все-таки те, кто шел по призванию, по своему желанию, они все-таки сохраняли свою верность и твердость, хотя в разные периоды им приходилось много претерпевать. И тоже, допустим, отец Кирилл, там в 60-е годы началась довольно большая травля. Также отец Иоанн Крестьянкин, который, как известно, был, если не ошибаюсь, ризничем возрожденной Троицкой Лавры, учился в академии, тоже подвергся таким гонениям, репрессиям, притеснениям. Тоже был вынужден уйти, хотя впоследствии Лавру он вспоминал всегда с очень такой теплотой. Поэтому сложности, они были, но все-таки та эпоха предполагала большую верность. То есть верность избранному пути, что для нас, конечно, мне кажется, является довольно сложно сягаемым идеалом, когда свобода выбора представляется главной ценностью. Я могу выбрать, могу отказаться, могу изменить. И в то время все-таки верность – это больший идеал.
Отец Иван, простите, пытаем вас вот такими тонкостями, а богословская мысль, направленность богословской мысли и научных изысканий богословских, она вот в 50-х, 60-х годах, вот в этот самый трудный, наверное, период, когда возрождалось все, когда надо было в полях буквально, засучив рукава, каким-то образом все восстанавливать, в том числе традицию духовного образования, вот эта мысль, эта направленность, она была какой? Почему спрашиваю? Ведь до революции революции. Очень интересно, у преподавателей и у профессорского состава Московской духовной академии были очень интересные темы научные. Кто-то, например, направлял все свои усилия на то, чтобы бороться с сектантством. У них были научные работы, связанные с сектами. И, значит, труды, книги, лекции. Вот все было очень круто, очень глубоко изучено на тему разных сект, которые были распространены на тот момент, до революции. Или, например, иконописное искусство. Если это было вот иконописное искусство, то оно изучалось в таких тонкостях, что там просто, ну, ты зачитаешься. Я специально, когда готовилась к этой программе, смотрела, что делали вот ведущие преподаватели, на чем они работали. Или какие-то преподаватели, сейчас просто не буду уже именами перегружать программу, но они были сегодня озвучены, эти имена. Они, например, вот устремлялись к диспуту со старообрядцами-беспоповцами как раз. Вот у них была такая дискуссия, и они пытались протянуть какие-то мостики между православными старообрядцами. И это тоже было очень интересно. Эти труды, они есть. В каком-то смысле они сохранены в каком-то виде. Можно в интернете что-то посмотреть, что-то можно в библиотеках посмотреть духовных школ. А вот уже после революции, после всех гонений, когда было действительно очень тяжело, какие труды были вот известны в то время, отец Иван? Что сейчас сохранилось? Что можно было бы посмотреть?
Конечно же, когда школы возродились в 40-е годы, была большая проблема с учебными пособиями, потому что по большей части ничего не сохранилось.
Все было уничтожено, конечно, да.
Те сложные богословские труды, которые были в конце 19-20 века, их сложно было переиздать, изданий никаких не было. Поэтому нужно было адаптировать, получается, предшествующую богословскую традицию к современным реалиям. К реалиям того, что многие студенты не знали, по большей части, ничего, относящегося к церковной науке. Студенты, поступающие в семинарию или там, сначала на богословский институт, многие не понимали даже основных молитв. Поэтому здесь нужно было начинать с азов. Угу. Поэтому первыми, что начали делать, начали адаптировать старые семинарские учебники к современной реалии, то есть переписывать. В нашей традиции они назывались кирпичами. Ну, потому что это очень такие тяжелые учебные пособия, угу, которые сделаны из такой довольно толстой бумаги и были тяжелы и по весу, и по усвоению. То есть первый шаг – это адаптация старых учебных пособий к реалии. Упрощение языка, упрощение терминологии. Но здесь были и заметные успехи, потому что, допустим, к 50-60-е годы существовали учебные пособия по всем дисциплинам. И эти пособия, они всегда изменялись, дополнялись, корректировались. То есть это была такая полноценная, как сейчас принято сказать, научно-учебная деятельность. То есть они, конечно, не все дожили до 90-х годов в виде учебников, но в виде таких вот конспектов, в кавычках, кирпичей, они сохранились. Поэтому первая часть – это сохранение такой традиции
того,
в упрощенном виде.
Уже.
Во-вторых, уже шли более сложные темы, но сложность, снова опять применительно к советской реальности, а не к 19 веку. И здесь каждый преподаватель пытался в своей области несколько так углубить. Допустим, вот отец Семён называл отца Александра Ветелева. То есть его работа была, диссертация магистерская, о теории проповедничества. То есть как нужно проповедовать уже не в контексте Российской империи, не в контексте православия как основной религии, а в совсем других исторических условиях. Это был чисто теоретически у него был такой конспект. Это 49-й год, если не ошибаюсь. Потом он пишет уже докторскую диссертацию, где пытается это применить в практике. То есть здесь получается некое такое приспособление наработок богословской науки к советской реальности. И в плане такой загруженности научной, и, ну, и в плане, конечно, такой общественных реалий. Здесь уже нельзя ругать власть, нельзя высказываться про там, сектантов или про других в таком негативном формате.
Или атеистов.
Да, да, да. Поэтому здесь требуется уже более...
дипломатический подход такой, да.
Или пастырская мудрость, как можно по-другому назвать. Также и в других областях, и в истории. Допустим, Константин Ефимович Скурат адаптировал учебник до революции. В плане литургики профессор Георгиевский тоже пособие подготовил, которое впоследствии дорабатывалось отцом Иоанном Масловым. То есть, и вот, получается, по каждому направлению были свои пособия, и наука шла и развивалась. Здесь сложно, конечно, назвать имен, похожих на там, синодальную эпоху, но все равно эти люди уже нашего времени, они очень активно участвовали в продвижении богословских знаний.
Спасибо огромное за этот интереснейший разговор. Традиционно завершаем эту программу цитатой священника Павла Флоренского, который сегодня тоже был озвучен среди светил Московской духовной академии периода его дореволюционного. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее признанным святым и при жизни чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники. Сегодня в студии был священник Иоанн Кечкин, преподаватель Московской духовной академии. Весь этот час отец Иоанн погружал нас в имена Московской духовной академии, рассказывал об удивительных преподавателях Московской духовной академии до революции, начала 20 века и середины 20 века, уже после возрождения Московской духовной академии в 1944 году. У микрофонов были архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Мы от всей души благодарим вас, отец Иоанн, и прощаемся с нашими дорогими слушателями до будущих встреч. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.